На Кубани стояли дождливые осенние дни. Дороги, по которым проехало неисчислимое количество колес, стали почти непроходимыми. Машины то буксовали в грязи, то с треском подпрыгивали на кочках и колдобинах. Армия отступала. Шли бои. Но немецкие танковые колонны каждый день прорывались в тыл то на одну, то на другую дорогу. И обозы, тыловые учреждения, госпитали каждый день меняли свои места, откачевывая все глубже и глубже на юг. В 5 часов вечера на передовых у разбитого снарядом сарая остановилась старенькая санитарная летучка, дребезжащая, расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из летучки вылезла ее хозяйка, военфельдшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все называли малышкой, потому что она и в самом деле была настоящая малышка. 17-летняя курносая девчонка с тонким детским голосом и такими маленькими руками и ногами, что казалось... На них во всей армии не подберешь ни одной пары перчаток и сапог. Малышка соскочила с машины и, как всегда, торопливо и отчетливо, стараясь придать своему хорошенькому лицу строгое выражение, спросила, где раненые. Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повел малышку внутрь сарая. Там на грязной соломе лежали 7 тяжело раненых. Малышка вошла, посмотрела, сказала: «Ну вот, сейчас я вас отвезу». И потом еще что-то ласковое, что она всегда говорила раненым. А в это время ее привычный взгляд незаметно скользил с одного раненого на другого. Лица у всех были бледные, солома местами промокла от крови. 3 лежали с перебитыми ногами. 2 были ранены в живот и грудь. 2 в голову. Малышка физически всем телом вспомнила ту дорогу, которую она только сейчас проделала из медсанбата, 20 километров страшных рытвин и ухабов, и представила себе опять эти толчки и падения уже не на своем теле, а вот на этих кровоточащих, израненных телах, лежащих перед ней на земле. Она даже поморщилась, словно от боли, но сейчас же вспомнила свои обязанности, как она их понимала, и на ее лицо вернулась обычная добрая улыбка. Сначала она с санитаром перенесла тех, кто был ранен в ноги, их положили в кузов впереди, ближе к кабине. Потом перетащили еще 3. Теперь в летучке уже не оставалось места, и 7-го некуда было положить. Он полусидел у стенки сарая и то открывал глаза, то снова закрывал, впадая в забытье. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого 7-го раненого приходилось оставить до следующей летучки. Но когда она вошла и сделала шаг к нему, чтобы сказать об этом, он, видимо, понял ее движение так, как будто его сейчас тоже возьмут, и, пытаясь приподняться, потянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд, мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, оказалось невозможным оставить его здесь. «Вы можете сидеть в кабине, а?» — спросила она. «Сидя ехать можете?» «Могу», — сказал раненый и снова закрыл глаза. Малышка вдвоем с санитаром вывела его из сарая, просунув свою голову ему под мышку, дотащила до машины и усадила в кабину на свое место. «А вы, товарищ военфельдшер?» — спросил шофер. И раненый, почувствовав в этих словах шофера упрек себе, тоже тихо спросил: «А вы где?»
«А я на подножке», — сказала малышка весело.
«Свалитесь», — угрюмо заметил шофер. «Не свалюсь», — ответила малышка и, захлопнув за раненым дверцу, встала на подножку. «Товарищ военфельдшер», — начал снова шофер. Но малышка крикнула, чтобы он ехал тем строгим, не допускающим возражений голосом, который появлялся у нее тогда, когда дело касалось раненых, и когда окружающие ее не понимали, что она, малышка, лучше кого бы то ни было знает, что нужно делать, чтобы раненым было лучше. Летучка тронулась. Сегодня с полудня дождь перестал, и дороги с чуть подсохшей грязью были особенно скользкие. На рытвинах летучка, как утка, переваливалась сбоку на бок, вылетала из колеи и подпрыгивала с треском, который больно отдавался в ушах малышки. Она чувствовала, как в этот момент в кузове раненых приподнимала в воздух и ударяла о дно машины. Один раз она сама чуть не свалилась на ухабе, но все-таки, удержавшись, сейчас же сама себе улыбнулась той улыбкой, которая у нее всегда появлялась после пережитой опасности. К хуторку, где располагался санбат, подъехали уже перед самой темнотой. Малышка, соскочив с подножки, подбежала к знакомой хате. Но около хаты, к ее удивлению, не было заметно обычной суеты. Она вошла в хату. Там было пусто. В следующей было тоже пусто. Только хозяйка безучастно стояла у кровати, перевертывая то на одну, то на другую сторону промокший от крови тюфяк. «Уехали?» — спросила малышка. «Да», — сказала хозяйка. «Вот уж час как уехали. Сообщение какое-то к ним пришло. Сложили все и уехали». Малышка вернулась к своей летучке и, откинув брезент, заглянула внутрь кузова.
«Что? Выгружаемся, сестрица?» — спросил старый казак, раненый в голову и в лицо, и перевязанный так, что из-под бинтов торчали только одни его лохматые седые усы.
«Нет, милый», — ответила малышка. «Нет, пока не выгружаемся. Уехал отсюда санбат. Мы прямо в госпиталь поедем».
«А далеко это, сестрица?» — спросил раненый в живот, лежавший навзничь, и застонал. «А ты зря языком не трепи», — сердито сказал ему усатый. «Сколько будет, столько и поедем».
И малышка поняла, что усатый рассердился не на вопрос, далеко ли, а на то, что раненый стонет при ней. У нее дрожали руки не от холода, а от усталости, от того, что всю дорогу приходилось крепко цепляться, чтобы не упасть.
«Замерзли, сестрица?» — спросил усатый.
«Нет», — сказала малышка.
«А то мы потеснимся. Садитесь к нам в кузов».
«Нет», — сказала малышка. «Я ничего. Поедем поскорей». Она снова встала на подножку, и машина двинулась. Было уже совсем темно. До госпиталя оставалось еще 20 километров. Пошел дождь. Дорога становилась все хуже и хуже. Где-то далеко слева виднелись вспышки орудийных выстрелов. Мотор два раза глох. Шофер вылезал и, чертыхаясь, возился с карбюратором. Малышка не слезала. Во время этих остановок ей казалось, что вот так, как сейчас, она продержится. А если слезет, то онемевшие пальцы совсем откажут ей.
По ее расчетам, машина уже проехала 15 километров, когда начался дождь. Ветер дул навстречу, и косой дождь валил, заливая лицо и глаза. Ей много раз казалось, что она вот-вот свалится. Наконец они добрались до села. Когда шофер выключил мотор, малышке почудилось что-то недоброе в той тишине, которая стояла в селе. Она соскочила с машины и, по колени проваливаясь в грязь, побежала к дому, где, она знала, помещался госпиталь. Около дома стояла доверху угруженная полуторка. У машины возились двое красноармейцев, пытаясь еще что-то втиснуть в кузов. «Здесь госпиталь?» — спросила малышка.
«Был здесь», — сказал красноармеец. «Уехал 2 часа назад. Вот последние медикаменты грузим».
«И никого, кроме вас, нет?» — спросила малышка.
«Никого».
«А куда уехали?»
Красноармеец назвал село
за 40 километров отсюда. «Никого тут? Ни врача, ни одного? Никого?» Еще раз спросила малышка.
«Нет. Вот нас задержали тут, чтобы направляли, кто будет приезжать».
Малышка побрела к машине. 5 минут назад ей казалось, что вот-вот сейчас все это кончится. Сейчас они приедут. Еще пригорок, еще поворот, еще несколько домов, и раненые будут уже в госпитале. А теперь еще 40 километров. Еще столько же, сколько они проехали. Она подошла к летучке, посветила внутрь фонариком и произнесла: «Товарищи».
«Что, сестрица?» — спросил старый казак тоном, в котором чувствовалось, что он все понимает.
«Уехал госпиталь», — сказала малышка упавшим голосом. «Еще 40 километров до него ехать. Ну как вы? Ничего вам, а? Потерпите?» В ответ послышался стон. Теперь застонали сразу двое. На этот раз усатый не прикрикнул на них.
«Дотерпим», — сказал он. «Дотерпим. Ты откуда сама-то, дочка?»
«Из-под Каменской», — сказала малышка.
«Значит, песни казачьи знаешь?»
«Знаю», — сказала малышка, удивленная этим вопросом.
«Скакал казак через долину, через маньчжурские края. Знаешь песню?» — спросил усатый.
«Знаю».
«Ну вот, ты вези нас, а мы ее петь будем, пока не довезешь. Чтоб стонов этих самых не слыхать было, песни играть будем. Поняла?» «А ты нам тоже подпевай».
«Хорошо», — сказала малышка. Она встала на подножку, машина тронулась, и сквозь всплески воды и грязи и гудения мотора она услышала, как в кузове сначала один, потом два, потом 3 голоса затянули песню.
«Скакал казак через долину, через маньчжурские края, Скакал он, всадник одинокой, блестит колечко на руке.
Дорога становилась просто страшной. Машина подпрыгивала на каждом шагу. Казалось, вот-вот сейчас она перевернется и упадет в какую-нибудь яму. Дождь превратился в ливень. Перед фарами летела сплошная стена воды. Но в кузове продолжали петь. Она дарила, говорила, что через год буду твоя. Вот год прошел. Казак стрелою в село родное поскакал. Незаметно для себя она тоже начала подпевать. И когда запела, то почувствовала, что, наверное, им в кузове в самом деле легче от того, что они поют. И если кто-нибудь стонет из них, то другие не слышат. Через 10 километров машина стала. Шофер снова начал прочищать карбюратор. Малышка слезла и заглянула в кузов. Теперь, когда мотор не шумел, песня казалась особенно громкой и сильной. Ее выводили во весь голос, старательно, так, словно ничего другого, кроме песни, не было в эту минуту на свете. Навстречу шла ему старушка и стала речи говорить, заводил усатый хриплым сильным голосом. Тебе, казачка, изменила, другому счастье отдала, подтягивали другие. Малышка снова засветила свой фонарик. Луч света скользнул по лицам певших. У одного стояли в глазах слезы. «Загаси! Чего на нас смотреть?» — сердито сказал усатый. «Ну-ка, давай лучше подтягивай!» Заглушая стоны, песня звучала все сильнее и сильнее, покрывая шум барабанившего по мокрому брезенту дождя. «Поехали!» — крикнул шофер. Машина тронулась. Пропев до конца песню, раненые начинали петь ее сначала. Глубокой ночью, когда на окраине станицы санитары вместе с малышкой подошли к летучке, чтобы, наконец, выгрузить раненых, из кузова все еще лилась песня. Голоса стали тише, трое молчали, должно быть, потеряли сознание. Но остальные пели: «Напрасно ты, казак, стремишься, напрасно мучаешь коня. Казак свернул коня налево, во чисто поле поскакал. До свидания, сестрица», — сказал усатый, когда его клали на носилки. «Значит, под Каменской живешь? После войны приеду за сына сватать». Он был весь мокрый, усы по-запорожски обвисли вниз. Но в последний момент малышке показалось, что его забинтованное лицо осветилась озорной улыбкой. Она заснула, не раздеваясь, присев на корточки на полу у печки в приемном покое. Ей снилось, что по долине скачет казак, а она едет в своей летучке и никак не может догнать его. А летучка подпрыгивает, и малышка вздрагивает во сне. «Замучилась, бедная», — сказал проходивший врач. Вдвоем с санитаром он стащил с нее промокшие сапоги и, подложив под нее одну шинель, накрыл ее другой. А шофер, который был настоящим шофером,
и, уже приехав, все-таки не мог успокоиться, не узнав, что такое с проклятым карбюратором, сидел в хате с другими шоферами, разбирал карбюратор и говорил: 80 километров проехали. Ну, малышка, ясно, она и черт-то заставит ехать, если для раненых нужно. Одним словом, сестра милосердная.